Давайте откроем с вами послание Колоссянам, 3 главу, и прочитаем с 1 по 3 стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Эти три места Писания. Мы остановимся на третьем, где написано «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Но прежде чем мы подойдем к этому, я хотел бы немножко коснуться всех трех стихов, потому что во всех этих трех стихов, стихах первых, которые мы прочитали, в них заложено, скажем так, евангельское основание веры. То есть в этих трех стихах заложено основание. Поэтому, чтобы нам идти дальше и говорить о сокрытой жизни, я хотел бы коснуться двух слов, таких как «воскресли» и «умерли». Потому что Библия говорит, что мы с вами и воскресли, и умерли. Оказывается, это другое уже произошло. Мы и умерли, и воскресли. Слава Богу, что мы знаем, о чем идет речь. Что мы не блуждаем в трех соснах. Что для нас Слово Божье – это понятная книга. И мы прекрасно понимаем, что мы вначале воскресли, а потом умерли со Христом. Все, что произошло, о чем говорит Библия, оно тесно связано со Христом. Библия говорит так, что мы были мертвы во грехах наших. Это написано в послании Ефесянам, 2 главе, с 1 стиха и ниже. Что мы были мертвы. Скажем так, Бог делит все человечество, всех людей на этой земле на две категории. Люди делят на много категорий. По расам, то есть по этническим соображениям, по религиозным, по политическим, по экономическим, богатые, бедные, средний класс и так далее, знаете. Есть много разного. Но у Бога есть только две группы людей. Живых людей и мертвых во грехах. И вы знаете об этом, правда же? Что в Божьих глазах, об этом говорит Библия, есть две категории людей. Все люди разделены на две категории. Живые в Боге люди, которые воскресли со Христом, и мертвые во грехах своих, которые мертвы, они ходят, они живут, они дышат, они работают, они едят, рождают детей, но в Божьих глазах они мертвы. Однажды, скажем, в Адаме человечество обрело эту смерть, когда Адам согрешил, вы помните, в Эдемском саду. Эта смерть, она передавалась от поколения в поколение. Эта смерть существует и сегодня. Духовная смерть. И знаете, хорошо об этом знать, потому что в мире, в котором мы живем, существует множество таких либеральных идей. Как по принципу песни Кота Леопольда, знаете, давайте жить дружно, давайте мы все хорошие. Нет, мы не все одинаковые. Есть мертвые, Библия говорит, и есть живые. И когда апостол Петр проповедовал Евангелие, мы читаем это во второй главе Деяний апостолов, то он прямо говорил, спасайтесь от рода сего развращенного, помните? Спасайтесь, бегите! Куда? К Богу бегите! Потому что там смерть, а здесь жизнь. И это не просто выбор мороженого. Вы не желаете ли мороженого? Кто шоколадное, кто пломбир, кто сливочный, кому какое? Нет, это вопрос жизни и смерти. Вот так Библия показывает на все. Библия говорит о том, что мы были также мертвы во грехах наших. Мы были мертвы. Мы думали, что мы жили. Мы думали, что с нами все в порядке. Но однажды пришел Дух Святой. И Слово Божье прозвучало в нашу жизнь. И мы вдруг поняли, что-то не так с нами. Когда Дух Святой пришел и обличил нас во грехе, тогда что-то случилось с нами. Что произошло? Мы вышли для покаяния. Вы помните, наверное, свой день, не так ли это? Вы пошли на покаяние. И вы искренне, с пониманием, под воздействием не религиозных предрассудков, а под воздействием Духа Святого, говорили: «Иисус, прости меня. Иисус, я исповедую Тебе моим Господом и Спасителем». Молились. И что-то произошло. Знаете, что произошло? Жизнь от Бога пришла. Жизнь от Бога пришла. И эта жизнь, которая раньше не была, пришла от Бога, она сделала нас совсем другими людьми. Отнесла нас к другой категории. Жизнь от Бога – это величайшее, потрясающее явление на этой земле. Жизнь – это само по себе понятие жизни – это потрясающее явление, не правда ли? Знаете, когда весной все, весь снег тает, и все начинает потихонечку расцветать, иногда даже укатанные тяжелыми катками асфальтированные дороги вдруг начинают трескаться и покрываться буграми. Вы замечали это? И кажется, что за сила давит их? А такие большие бугры появляются, трещины идут по всему асфальту. Что за сила там? И потом, тум, маленький зелененький росточек. Всего лишь, оказывается, маленький зеленый росточек. Но в нем есть жизнь. И жизнь сильнее смерти. И как бы ни укатывали катками, все равно бум, где-то пробивает этот асфальт, эти зеленые ростки. Но мы с вами получили не просто, скажем, в человеческом понятии жизнь, мы получили жизнь от Бога, которая ведет нас, которая толкает, которая дает нам силы. Знаете, я хочу вам сказать, в эти дни многие люди, наверное, и билеты сдали на самолет, на поезд, в театр. Куда? Мороз, снег. Так куда я дома буду сидеть? Только христиане перемещаются по городу. И, конечно, мы не единственные, но мы, наверное, одни из тех, которые являемся большими энтузиастами в этом городе. Не так ли? Из одного города едем в другой. Куда? Чтобы приехать в Дом Божий и поклоняться Богу вместе. Что толкает нас? Что ведет нас? Жизнь от Бога. И не только, чтобы мы пришли на собрание. Знаете, наши поступки мотивируют жизнь Божья. Другие делают это, мы этого не делаем. А другие это не делают, а мы это делаем. Почему так? Потому что внутри нас есть жизнь от Бога. Другие опускают руки, а мы не опускаем. Другие сдаются там, а мы не сдаемся. Почему так? Потому что внутри нас есть жизнь от Бога. Это величайшая сила во Вселенной, которую Бог поместил внутри нас. Благодаря этой жизни мы живы. Мы живы духовно. Благодаря этой жизни мы можем слышать Бога, мы можем видеть Бога, мы можем общаться с Богом, мы можем исполняться Духом Святым, мы можем понимать Писание, и мы можем пройти через все трудности, через все проблемы, и мы пройдем. Вы меня слышите? Мы пройдем через все. Благодаря Божьей жизни внутри нас. Я дал бы Богу славу за эту Божью жизнь внутри нас. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Потому что здесь написано, вы воскресли. Воскресли, значит, были мертвы. Воскрешение означает, жизнь пришла. Вот о чем идет речь, дорогие братья и сестры. Мы с вами воскресли. И когда мы воскресли, после этого мы, Библия говорит, умерли. Для чего же мы умерли? Для старой жизни, для греха. Мы умерли для дьявола. Мы умерли для ада. Мы умерли для проклятия. Мы умерли. И мы эту смерть засвидетельствовали водным крещением. Вы знаете, что такое водное крещение? Это называется умереть. Знаете, что делает крестящий с крещаемым? Погружают его в воду с головой. Вы были крещены уже в воде? Таким образом, вас погрузили полностью с головой в воду. Иисус сказал так, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Спасен будет кто? Кто будет вначале веровать, а потом креститься. Не вначале креститься, а потом веровать. Вначале веровать, потом креститься. Крестить можно только живого человека. Пустое место крестить нельзя. То есть без осознанной веры в разуме и в сердце прежде всего не может быть крещения. Что нужно для крещения? Библия говорит, нужна вода. Там Библия говорит, крестили, потому что там было много воды. Ни одно место Писания. Итак, мы с вами, что произошло с нами, когда мы уверовали, покаялись и родились свыше, мы через время пошли к воде. И мы были крещены в воде. Слава Богу за это! что мы крещены в воде, потому что нас погрузили в воду, и какое-то мгновение нас не было видно вообще. Мы исчезли. Мы продемонстрировали, декларировали, что мы умираем для старой жизни. Мы умираем для греха. И потом мы поднялись снова во имя Иисуса Христа, чтобы жить новой жизнью вместе с Богом. Слава Богу за это, что мы сделали это. И мы можем говорить, что мы спасены. Я не знаю, кто-то из вас может быть еще не крещен в воде. Есть ли такие люди здесь, которые еще не крещены в воде? Я вижу здесь рука. И там есть люди. И очень важно, чтобы вы однажды пережили также это. То есть имели опыт крещения в воде. Этой цели в нашей церкви есть такое служение. И мы или арендуем бассейн плавательный, или ждем лета. И потом летом идем к воде, к реке. К тем, которые у нас есть, к прудам выбираем самые чистые, конечно, и крестим. Мы не будем крестить в проруби, в такие морозы, мы крестим в нормальных условиях. Но я ободряю каждого, кто еще не был крещен в воде, чтобы вы были крещены в воде. Это очень важно, потому что Библия дальше говорит о чем-то следующем. Знаете, как бы вот это начало говорит о чем? Что обращение идет к тем, которые воскресли и умерли со Христом. Вот с ними Бог ведет диалог. И если мы еще не воскресли, не умерли, тогда что-то с нами не так. Мы должны родиться свыше и должны быть крещены в воде. Нам нужно это, потому что Библия об этом говорит. Вы согласны со мной? Мы же хотим, чтобы Библия говорила прямо к нам. Мы были, скажем, имеющие права на все, о чем говорит Библия. Итак, мы продолжаем. И Библия говорит, если вы воскресли и вы умерли, то написано, ищите горнего. Что такое горнее? Дальше объясняется, где Христос сидит одесную Бога. В Царстве Небесном, Царстве Божьем. Потому что где Христос правит? Где Он сидит на троне? В Своем Царстве. Не так ли это? Он не правит везде. Скажем, Он не правит во всех сердцах всех людей. Он правит только там, где имеет право править. Не так ли? Там Он и царствует. И мы говорим о Царстве Небесном, которое является Царством Божьим. Царство Божье, оно не только на небе, но оно на земле. Где Царство Божье на земле? В наших с вами сердцах. Итак, о чем говорит здесь апостол Павел? Он говорит то же самое, что однажды Иисус Христос сказал. Что Иисус Христос сказал? Он сказал, ищите прежде всего Царство Небесного или Царство Божьего. А дальше, что Иисус сказал? И правда его, и остальное все приложится, как само собой разумеющимся. И сегодня, говоря о внутреннем мире, я говорю о Царстве Божьем внутри нас. Потому что в послании к Римлянам 10 главе написано, что Царство Божье – это не пища и питье, это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это не пища и питье. Пища и питье и все остальное, материальное – это приложение. Так говорит Слово Божье. Это приложение. И очень важно, чтобы в нашей жизни был Божий порядок. Чтобы мы с вами понимали значение, скажем, тех слов, которые адресованы к нам. Я ниже прочитаю. О горнем помышляйте, то есть ищите, помышляйте. И дальше третий стих. Я вторую часть стиха. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Я вторую часть беру стиха. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вот об этом я хотел бы говорить. Жизнь ваша. Что-то Бог уже сделал. Павел пишет о сокрытой жизни, как уже совершенном факте. Жизнь ваша сокрыта. Не будет сокрыта, а уже сокрыта. Что такое сокрыто? Это спрятано. Помещена в тайное место. Почему уже сделано? Потому что Бог уже поместил нашу жизнь со Христом в Боге. Написано не зря написано сокрыто, потому что речь идет о тайном месте, о чем-то спрятанном от посторонних глаз. Есть вещи, которые мы не можем показать всем. Есть что-то, что видят все. Вот посмотрите вокруг, мы видим друг друга, правда же? Видим, кто в чем одет, кто, у кого какая прическа, у кого что на лице и так далее. Можем многие вещи увидеть внешние. Но есть что-то большее. Каждый из нас представляет что-то большее из себя, чем пиджак и прическа. Вы согласны со мной? Каждый из нас что-то большее, чем только внешние вещи. И о чем идет речь? О сокрытой части нашего естества. И вот здесь написано, наша жизнь сокрыта, спрятана от посторонних глаз. Где? Со Христом в Боге. Бог уже что-то сделал. Он поместил часть, тайную часть, что-то спрятанное от всех поместил в Боге. И я хотел бы это сравнить, знаете, с чем? С деревом. Потому что не раз в Библии люди сравниваются с деревьями. Вы помните, как в Иоанна 15 главе Иисус говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь». Помните, да? В другом месте Иисус говорит, что есть добрые плоды и добрые деревья. Помните? Худые и худые деревья и так далее. То есть не бывает дерево доброе, худой плод и наоборот. Дерево познаются по плоду. И речь идет не о деревьях, вы понимаете. О ком идет речь? О людях. И если взять дерево как в пример, который нам Бог дает через свое слово, то мы можем что-то увидеть. Оно состоит из двух частей. Из видимой части и из невидимой. Когда мы ходим по улицам, мы видим только видимую часть. Ствол, ветви, листья. Но у каждого дерева есть сокрытая часть, есть тайная часть, которую мы называем корнями. И вы знаете, что корни у деревьев здесь не зря нарисованы, иногда больше, чем само дерево. У некоторых деревьев корни во много раз больше, чем само дерево. Особенно в пустынных местах земли, где вода находится далеко, глубоко, у деревьев бывают настолько глубокие корни, там до 15-30 метров корни уходят в глубину. Хотя само дерево может быть 5-7-10 метров. Иисус Христос и Слово Божие не зря как бы сравнивает. И здесь написано, что есть тайная жизнь, есть сокрытая часть нашей жизни, которые мы сейчас видим здесь как корни дерева или корни нашей жизни. И вопрос у меня следующий. Где мы с вами помещаем наши корни? Корни – это то, что определяет все дерево. Знаете, если корни отрезать, отсечь их, то через время дерево погибнет. Это глубокое тоже откровение. Правда? Если корни больные, будет ли здоровое дерево? Никогда. Что делает дерево здоровым, процветающим, плодоносящим, назовем так, счастливым? Корни, конечно же. Дорогие, но не о корнях и не о деревьях идет речь, а нас с вами. Наша жизнь, внешняя жизнь, то, что мы имеем с вами в личной, в семье, финансы, здоровье, берите любую сферу, любую ветку этого дерева. Это все является следствием нашей корневой системы. Хотим мы что-то поменять в своей жизни? Не нравится ли нам что-то в нашей жизни? Знаете, есть два пути. Один из путей – сделать вид, что все в порядке. Люди, знаете, Они иногда хотят сделать вид. И по сути своей, с чем сражался Иисус Христос, живя на земле? Знаете, с чем? С показухой. Почему он осуждал фарисеев и книжников? Потому что фарисеи и книжники, они старались показаться религиозными, духовными, порядочными. А Иисус осуждал их за это. Говорил, знаете как? Говорит, вы гробы окрашенные. Снаружи вы красивые, а внутри вы полны нечистоты. Люди по своей сути склонны сделать внешность, вид, создать такое, что у меня все в порядке. Многие люди, они похожи, знаете, на человека, который упал с 9-го этажа. И пролетая мимо 5-го, машет всем, у меня все в порядке, у меня все в порядке. За меня не беспокойтесь. Иисус Христос не принес показуху. Он не принес формальности. Поменять только внешние вещи. Нет. Иисус Христос принес что-то большее. Он принес жизнь. Настоящие перемены. И настоящие перемены начинаются не на ветках. Настоящие перемены начинаются там, где корни. Там, где никто тебя не видит. Там, чего никто не видит. Вы слышите меня, братья и сестры? Если я хочу поменять свою жизнь, что мне нужно делать? Мы не призваны просто примарафетиться, просто улыбаться, говорить друг другу «Аллилуйя». У меня все в порядке. Конечно же, мы в вере. Но иногда мы просто, знаете, какая-то вот уже спекуляция идет такая, как даже не спекуляция, а манипуляция, знаете, вот словами, местами, писаниями. Внутри все плохо, но я все равно аллилуйя. А может быть, нужно разобраться в своей корневой системе. А может быть, нужно взять лопату, да покопаться чуть-чуть. Взять, порыть вокруг. И разобраться в самих себе, где корни моей жизни. Куда я их запустил? Куда пустил я эти корни? Где я питаюсь? От чего я питаюсь? Откройте, пожалуйста, Псалом 1. Псалом 1 говорит о деревьях. Конечно же, о людях. Написано так, с 1 стиха. Блажен муж, то есть человек, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Смотрите дальше. Речь идет уже о гарантии, которую Бог дает. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Дорогие, кто сказал, что нет гарантий в Боге? Есть гарантии в Боге. Есть предсказуемость и стабильность в Боге. Есть все. Иначе бы, во что вы могли бы верить с вами? Если все непредсказуемо, ой, а что может случиться? Случится то, что ты посеешь. Что мы посеем, то мы пожнем. Сеющий плоть пожнет тление. Сеющий дух пожнет жизнь вечную. Так Библия говорит. То есть здесь в этом псалме одно противопоставляется другому. Речь идет о двух стилях жизни. Один стиль жизни – это мы здесь находим совет нечестивых, путь грешных, собрание развратителей. Так написано. И благословен тот человек, который не в этом корни свои пустил, не в это корни свои пустил. Вы знаете, чтобы сидеть в собрании развратителей, не нужно далеко от дома отъезжать. Достаточно нажать кнопочку. И вот он рядом. И вот он рядом собрание развратителей. 99, наверное, процентов всего телевидения – это ложь, это грязь, это насилие, это оккультизм. И все плохое, что только можно, впитало в себя телевидение. Далеко не надо идти, просто включи и смотри, и все. Знаете, это парадокс. Потому что, когда мы с вами едим, в буквальном смысле слова, мы же смотрим тарелку, правда же? Кто из вас смотрит тарелку, когда ест? Честно, признайтесь, пожалуйста. Это нормальное явление, правда, сесть за стол, смотреть, что ты ешь. Но знаете, но это парадокс. То, что для желудка, и что вообще не оскверняет человека. Иисус сказал, не то, что входит в уста, оскверняет человека. Еда, она не оскверняет нас. Она не делает нас нечистым. Все чисто написано. Можно есть. Если не едим на соблазн, так написано. Но мы можем есть это. Это всего лишь попадает в желудок. Ни больше, ни меньше. Библия говорит, душа больше пищи. Не так ли? Ты можешь быть голодным и счастливым. Можешь быть сытым и несчастным. Это может быть. Я хочу сказать о том, что если мы смотрим в тарелку, когда едим, тем более мы должны смотреть в тарелку информационного характера. Что мы едим, чем питаемся? Где наши корни? Понимаете, о чем мы говорим с вами? Мы должны анализировать. Бог дал нам разум. Он за нас не включает и не выключает телевизор. Он за нас это не делает. Вы слышите меня? Ой, почему Бог не выключит мой телевизор? Он дал тебе разум. Право выбора. Он создал тебя таким, сам выбирай, какую программу смотреть, какую не смотреть. Ой, ну я не могу его выключить. Тогда позови своему пастору, пусть он приедет домой и заберет твой телевизор. Если ты не можешь с ним справиться. Или интернет. Сейчас интернет это доступно почти. У кого из вас есть компьютер? Поднимите, пожалуйста, руку. Я и так думал, что мы больше развиваемся в этом. Там еще больше доступа ко всякой грязи, чем телевидение. И очень легко попасться на этот крючок. Очень легко. Гораздо сложнее освободиться от него. И знаете, внешне никто не знает, сколько ты сидишь у компьютера. Разве что только бабушка или мама там стучит по вечерам. Ты еще у компьютера? Нет, я уже сплю сам. Вы понимаете, о чем мы говорим? Мы говорим о корнях. Где наши корни? В Европе, скажем так, причина развода может быть несколько причин, в том числе интернет, компьютер. Причислили к причине, по которой можно разводиться в Европе, разрешается. Потому что это стало такой глобальной проблемой. Мужья, вместо того, чтобы выполнять свои супружеские обязанности, все свободное время сидят возле компьютера. Играют, знаете что? В игры играют. С утра до ночи. Все свободное время. Папа! Папа! Иди, Мишай! Иди, не буду это делать. Не мешай. За тебя проиграл. Заново придется все начинать. Я скажу вам, это большая трагедия сегодня. Во многих семьях. Мы говорим с вами о корнях. Какое может дерево вырасти из этого, как вы думаете? Верблюжья колючка, карликовые деревья. Неудивительно. И знаете, трудно карликовому дереву делать из себя пышную сосну или там яблоко какое-то. Яблоня. Все уже давно заметили, что ты карликовое дерево. Но я улыбаюсь... Не надо лицемерить, лицемерием пахнет. Вы понимаете, Иисус Христос имеет дело с нашей тайной жизнью. И знаете, мы давно отказались кого-то стричь на нашей церкви, кого-то переодевать. У нас такого нет церкви, вы заметили? Мы не ходим и не говорим, так, сестра, у тебя слишком короткая юбка. А ты, брат, что ты здесь в металле пришел? Это же не металлобаза. Мы тут металл не сдаем, переплавку. То есть любой человек может прийти таким, как он есть. Длинными волосами, короткими, там, татуированным, не татуированным. Сейчас тату очень такой популярный в мире. Почему? Потому что все начинается не с внешности. Можно остричь, можно обрить, можно, знаете, подрезать или удлинить. Но суть от этого не поменяется. Иисус Христос, Он занимается сутью. Потому что когда внутри тебя что-то меняется, ты сам поменяешь все, что нужно поменять снаружи. Бог имеет дело с нашей тайной частью, сокрытой частью. И мы призваны с вами эту сокрытую часть, тайную часть, или нашу корневую систему поместить в Боге, в Его Слове. И есть последствия одному и последствия другому. Все тайное, рано или поздно, станет явным. Я не верю в разводы просто вот, а вот по сторонам она мне больше не нравится. А когда ты женился, ты ее любил? Да. А сейчас? А что случилось? Я не знаю. Вот как-то вот раз проснулся и все. Не люблю больше. Так не бывает, братья и сестры. Спасибо за ваш аминь. Все начинается с чего-то маленького. И потом растет, 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 растет. И вырастает большое дерево проблем. Где были корни? Когда начинаешь разбираться, этот муж непутевый, он просиживал ночами в интернете. И смотрел всякую грязь. И потом решил поэкспериментировать на своей жене все это. А жена говорит, извини, пожалуйста, я человек, а не животное. И многое другое. А тогда мне не нравится такая жена. И все остальное. Я, извините, что об этом говорю, но я говорю о том, как пример, что все тайное, рано или поздно, оно проявится. Нельзя спрятать. Библия говорит, что нельзя взять огонь и спрятать его за пазухой. Все равно прогорит рубашка. И уже дым идет, из ушей отовсюду. Уже все слышат, все видят. Я праведный и святой человек Божий. Да нет, послушай, что-то не так в твоей жизни. Возьми свои корни, разберись с ними, где они, в чем они. И, может быть, нужно прийти к покаянию и перемен в своей жизни. Разобраться, чего ты хочешь сам от своей жизни. Хочешь ли успеха? Хочешь благословения? Хочешь, чтобы в твоей жизни был порядок? Хочешь, чтобы в твоей жизни была замечательная семья? Замечательные дети? Тогда помести свои корни туда, где есть жизнь. Потому что грех приносит смерть, а Слово Божье приносит жизнь. Давайте откроем Бытие 39 главу. Я хочу дать один пример. Пример Иосифа, которым вы уже слышали, читали много раз. Я хочу взять его в пример сегодня, говоря о сокрытой тайной жизни. Давайте мы прочитаем вначале с 1 по 5 стих, потом с 20 по 23. 20 по 23, где речь идет об Иосифе. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах. Мне нравятся эти слова. Я не знаю, как вам. Мне так нравятся эти слова. Каждый раз, когда я читаю, я останавливаюсь. И знаете, что я делаю? Я говорю, Господи, я этого хочу. Чтобы ты был со мною, и чтобы у меня был успех. Написано, что Господь был с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне во всем, что он имел, что имел он в доме и в поле. Вот воля Божья для нас. Не только для Иосифа. Это воля Божья для нас. Чтобы Бог был с нами. И чтобы люди вокруг, они видели это. И чтобы из-за нас египтяне были благословлены. Даже неверующие люди. Та компания, та фирма, в которой ты работаешь. Завод, фабрика, не знаю. Школа. Где бы кто ни учился или не работал. Чтобы благословение пришло даже на этих людей. Потому что мы с вами являемся не только благословленными, но мы с вами являемся благословением. Скажите рядом сидящему с вами, вы призваны быть благословением. не только благословленными, но быть благословением. Это воля Божья. Это та картина, которую Бог... Знаете, картина пишется с кого-то. Эту картину Бог писал с тебя. Таким же Он видит и тебя. Успешным, благословленным и в благословении. И еще с 20 стиха написано: «И взял Иосиф господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице». И дальше написано: «И Господь был с Иосифом». Я, прежде чем я продолжу, знаете, вопрос такой возникает. Интересно, Господь был с Иосифом, а он из тюрьмы не вылазил. То в рабах, то в тюремщиках. И он провел таким образом 13 лет. Да, это правда. На самом деле, его братья предали и продали его. Помните эту историю? Мы к ней еще вернемся. И он незаслуженно, проданный и преданный своими братьями, оказался в Египте. Его купил один царский царедворец Потифар. И потом несправедливо был осужден и посажен в темницу. И там еще просидел сколько-то лет. В сумме около 13 лет. Он провел в рабстве и в тюрьме. И вы скажете: ничего себе Господь был с ним. Ничего себе благословение. Надо же такое. Знаете, мы люди. Мы смотрим под ноги. А что там под ногами у меня, интересно? Деньги под ногами валяются у меня или нет? Но Бог смотрит вперед. Потому что у Бога был план спасти то человечество, тот мир, спасти от голодной смерти. Потому что голод надвигался, и бедствие приходило. Но у Бога было желание спасти народы. И для этой цели Он призвал Иосифа. И в самом начале жизни Он показал ему сновидение. Но ни Иосиф не понял, даже отец его не понял, братья тем более не поняли и возненавидели его еще за этот сон. Но у Бога был план. И сам Иосиф никогда бы не дошел до этого. Своим умом он не оказался бы на этом месте. Но Бог знал, как вести его. И проведя через все это, сформировав его. Дорогие, я хочу сказать, очень трудно жить в проблемах, но еще труднее в благополучии. Спасибо за ваше аминь. Очень трудно ничего не иметь, а все иметь еще труднее. Вы слышите меня? Очень трудно не иметь позиции или не быть принятым, но еще сложнее иметь позицию. Еще труднее. И вы сами это знаете. Бог хотел дать позицию Иосифу, но прежде чем Он поместил его туда, Он сформировал его. И это касалось прежде всего его братьев, которые предали его и потом пришли, поклонились ему. Знаете, что Иосиф не снес с них головы, не сказал: ну что, пришли, сейчас теперь я вам устрою рабство. Нет, Иосиф был чист, Иосиф не был зол, Иосиф не был огорчен и обижен, он был способен служить народом. Дорогие, а знаете ли вы, что Бог для вас приготовил? А знаете ли вы, какую судьбу Бог и вам лично написал? Никто из вас не рожден случайно в этот мир. Скажите об этом рядом сидящему с вами. Вы не случайность. И прежде вашего зачатия Бог уже написал вашу историю, вашу судьбу. Прекрасную судьбу. Замечательную судьбу. И у меня вопрос: как многие хотели бы оказаться там, на этом месте? В Божьей судьбе. Тогда, дорогие, добро пожаловать в миссию Иосиф. Вот этот путь Божий. И есть путь, который дьявол преподносит. Знаете, как он к Адаму и Еве произошел? Зачем вам долго идти? Один плод срывайте, идите, и все у вас. Лоза открыта, вы как боги, все знаете, все. Зачем долго ждать? Есть короткий путь. Короткий путь ведет в ад. Потому что Царство Божье, оно как семя горчичное, начинается с маленького и растет большое дерево. Поэтому мы должны быть всегда внимательны, что если вам дают дешевый сыр, будьте уверены, что там и мышеловка тоже есть. Итак, я не об этом сегодня проповедую. Когда-то об этом я тоже хочу проповедовать, безусловно, о призвании, о судьбе и так далее. Иосиф – это замечательный пример. Но я сегодня хочу сказать о том, что где бы ты ни был, что бы ни окружало тебя, в каких бы обстоятельствах бы ты ни был, если Господь с тобою, ты выйдешь оттуда. Ты выйдешь оттуда. Иосиф вышел, и ты выйдешь. Иосиф прошел через все, и ты через все пройдешь. И конец твой не будет плохим. И ущерба не будет. Главное, чтобы Господь был с тобою, как Он был с Иосифом. Слава Богу! Итак, давайте вернемся к Иосифу. И дочитаем до конца 20 стиха, 21. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он ни делал, Господь давал успех. Вот воля Божья. Ау! Давайте, хочу показать вам, знаете, это внешняя сторона Иосифа. Это дерево Иосифа. Я хотел бы показать вам на корне Иосифа. Знаете, в Библии нам показывает или представляет множество Божьих людей. Не о каждом из них написано много. И жизнь каждого предоставлена нам в полном объеме. Многих из них мы видим только внешнюю сторону их служения. Но только некоторые Бог приоткрыл, чтобы показать их внутренний мир. То, чем были наполнены. Помните, Давид, о нем мы знаем, его внутреннем мире. Исаия, Иеремия. Там он пишет многое внутреннее, мы видим, как сердце открываются, и других людей. И кое-что об Иосифе. Вы хотите увидеть это? И написано, «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала, спи со мною». Но он отказался. Представьте себе, никого нет рядом, ни отца, ни матери, ни братьев, никто не видит его. Он имеет всю власть в этом доме, все привилегии. Кто осудит его? Сама жена Потифара предлагает себя. Знаете, он написано «отказался». И это слово «отказался» – это не случайность. Невозможно отказаться, если ты никогда не отказывался. В данном случае это была победа над Голиафом в жизни Иосифа. Но прежде чем Давид убил Голиафа, а Иосиф отказался от этой женщины, там были другие победы. Все начинается с маленького. И теперь откройте 37 главу. 37 главу. 37 глава Бытие, 2 стих. И читаем здесь. «Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Я не знаю, что вы видите в этом месте Писания, но то, что я увидел, что Иосиф вместе с 12 братьями своими, которые были там, 11 братьями своими, которые там были, которые пасли овец их семьи, или там скот, там не только овцы были, он находился вместе с ними. Но он не стал такими, как они. Они были его братья. Они имели одного отца Иакова. Но когда они делали что-то плохое, знаете, что сделал Иосиф? он отказался это делать. Я скажу вам, это не так просто, когда ты подросток, когда тебе 17 лет, и он один из младших детей. Рувим первый и так далее, и так далее. Когда ты самый младший, и твои старшие братья берут теленка, режут ему горло, делают с него шашлык и говорят, отцу скажем, волк съел. Скажу вам, это не так просто, когда ты самый младший, и твои старшие братья поступают незаконно, неправильно, нечестно. Сказать нет, а я не буду есть ваш шашлык. Вы согласны со мной? Но это выбор. Это выбор. Личный выбор. Каждый выбирает, как ему поступить. Знаете, что выбрал Иосиф? Я не буду участвовать в том же, что делают неправедно мои братья. Да, они мои братья, но я не буду с ними есть. Я не буду участвовать в этом. Что сделали братья? Они возненавидели его за это. Он был как бельмо на глазу. Помните, сколько раз они атаковали его? Когда он еще сон увидел, они еще больше его возненавидели. И каждый раз, когда Иосиф приближался, они, вот идет сновидец. Они насмехались над ним. Это не было приятно, когда твои собственные братья тебя отвергают. Знаете, что сделал Иосиф? Он все равно решил, а я буду поступать иначе. Вот о чем идет речь. Знаете, это хорошая иллюстрация вообще церкви. В церкви есть разные братья и сестры. Слава Богу, улыбнитесь тому, кто рядом с вами. И мы всех любим. Потому что Бог всех любит. Но мы знаем, что мы несовершенны. И даже наши братья и наши сестры могут делать что-то неправильно. Кого-то осуждать. Может быть, какую-то клевету говорить, может быть, еще как-то, знаете, всякое бывает. Мы все разные. Кто-то пришел к Богу давно, кто-то недавно. Кто-то уже обрезан, знаете, о чем идет речь. А кто-то еще в стадии обрезания. Кто-то еще, может, даже не подошел к этим Божьим ножницам, чтобы привести свой характер в порядок. Но они все здесь, эти люди. И мы не имеем права осуждать кого-то. Вы понимаете, мы не судьи. Потому что Бог принял того, кто рядом с тобой. Даже если он не такой святой, как ты. Дорогие, я хочу сказать. Иногда братья даже делают что-то не так. И бывает не так просто сказать нет. Я не буду этого делать. Потому что это неправедно. Но Иосиф был как раз таким человеком. Он сказал нет. Я не буду участвовать в этом. Это нечестно. Я не хочу этих шашлыков. Поэтому братьям в будущем пришлось самим все это делать, избегая Иосифа. И они думали о том, как избавиться от него. И они избавились. Библия говорит, что они сначала хотели убить его, потом бросили в ров и продали его в рабство. Они предали его, его собственные братья. Иногда даже любой из нас может быть оказаться в таком положении, как будто тебя выбросили, знаете. Из этого круга просто выбросили, как за борт, из корабля, из лодки. Взяли тебя за шиворот и выбросили. Ты нам не нужен. Мы тут сами гребем, делаем, что хотим. Ты мешаешь нам. Такое может случиться, дорогие. Но я хочу сказать, знаете что? Даже если братья тебя отвергли, там написано, Господь был с ним. Мы все испытываемся друг через друга. Вы слышите меня? Такова земная жизнь. Люди испытываются через людей. Кому мы будем служить? За кем следовать? Зачем следовать? Есть ли у нас принципы? Можем ли мы держаться праведности? Даже тогда, когда нас никто не видит. Когда я сижу в своей тайной комнате, и никто не угрожает мне зайти в комнату, я могу включить свой телевизор или свой компьютер и залезть куда хочу, и никто не узнает. Дорогие, вот с этого все начинается. Вы слышите меня? Это называется сокрытая жизнь. Тайная жизнь. И тайная жизнь, она определяет нашу явную жизнь. Знаете, чего Бог хочет? Чтобы быть с нами и благословить нас. А мы решаем, придет это в нашу жизнь или нет. Иосиф, он выбрал, я выбираю праведность. Вы скажете, а как насчет братьев? И с ними Бог разобрался. Поверьте, каждый из них пострадал по-своему. Каждый из них прошел, как Иаков, помните? Прежде чем он стал Израилем, ему пришлось бегать то от брата своего, то от дяди своего. Как колобок, знаете, того убежал, туда прибежал. Там чуть не съели. Прежде чем он превратился в Израиля. Прежде чем его характер изменился. Из лукавого, хитрого такого человека он превратился в настоящего Божьего человека. Бог знает, как разобраться с каждым из нас. Поэтому не суди другого. Но есть ты и твой выбор. Куда ты пустишь свои корни? Где твои корни? Иосиф, он сделал свой выбор. Да, он поплатился за свой выбор. И я хочу сказать, есть два вида страданий, которые нам принадлежат. Это страдание за имя Иисуса Христа и страдание за праведность. Страдание за то, в кого мы верим, и страдание за то, кто мы есть во Христе Иисусе. Как бы ни было, жизнь Божья тебя выдаст. Среди мертвых людей тебя обнаружат. Спасибо за ваше. Аминь. Поэтому как бы мы ни подстраивали, что мы такие же, как другие, нет, послушайте, мы призваны жить праведной жизнью. Мы призваны тому, чтобы Бог был с нами, и чтобы успех был в нашей жизни, и чтобы он был очевиден. Неважно, что происходит вокруг нас, Бог силен благословить каждого из своих детей. И он это делает не просто массово, а индивидуально. Слава Богу за это! Господь был с Иосифом. И когда пришло время, вернемся 39 главу, мы заканчиваем, я очень быстро постараюсь. И когда пришло время ему оказаться в этом дворце Потифара, и жена Потифара начала приставать к нему, и сказала, спи со мной, но он отказался и сказал жене господина своего. И знаете, вот будьте внимательны, я сейчас читаю, будьте внимательны за логикой того, о чем говорит Иосиф. Смотрите. И он говорит, вот, господин мой, то есть Потифары, не знает при мне ничего в доме. Это означает, что, я думаю, что Потифар знал только, как кран открыть. Но откуда вода берется, он уже этого не знал. Потому что Иосиф этим занимался. То есть он знал, куда что вытекает, куда что втекает, где что подключается, где что выключается, как все работает. Знал Иосиф, Потифар не знал. Все было в нем, по Иосифе сконцентрировано. И дальше написано, «И все, что имеет, отдал в мои руки». Он был главным над всем имением Потифара. Дальше, «Нет больше меня в доме сем, кроме Потифара». Он был самой важной личностью. И он не запретил мне ничего. Это означает, что Иосиф мог сесть в автомобиль, если... Он был, Потифар был царским царедворцем, то есть царедворцем был, он работал при фараоне, это означает, у него были в современном языке, может быть, куча мерседесов. И Потифар сказал, выбирай любой, садись, езжай, куда хочешь, вот ключи висят там, знаешь где, все, бери, заправляйся, езжай, пользуйся по своему усмотрению. Он мог ездить на любой машине, он мог открывать холодильник Потифара, кушать оттуда, он мог включать телевизор Потифара. Он имел доступ ко всему. Так написано, вы слышите меня? Такое доверие Потифар ему оказал. Я скажу вам, за такое место под солнцем сегодня люди грызутся и дерутся, чтобы получить такое местечко теплое. Все мы знаем, что такое жизнь, правда же? Иосиф имел это место. Другие сказали бы, ну неплохо же устроился парень. Он должен быть благодарен своему боссу за такие привилегии. Но смотрите, как приоткрывается сердце Иосифа. И дальше написано, не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Смотрите, будьте внимательны вот в этой фразе. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред... Я не читаю дальше, не читаю. Послушайте, логически там должен стоять Потифар. Ведь он же добродетель его, не так ли? Он же дал ему все, правда же? Потифар же позволил ему всем пользоваться, дал ему такую позицию. По логике вещей, по человеческой логике, там последним словом должен стоять Потифар. Как это бывает у людей, но не у Иосифа. Иосиф говорит о Потифаре, 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 а заканчивает не Потифаром. Иосиф не был человекоугодником. Иосиф не присмыкался перед Потифаром. Он не пытался ему угодить, чтобы снискать его благоволение. И просто улыбался, улыбался, кланялся ему. Нет. Мы можем увидеть сердце Иосифа. Тот же самый Иосиф, который однажды решил быть чистым перед Богом своим, перед братьями. Он там находился во дворце, как раб. Он все делал перед Богом. Он делал все перед Богом. Как бы Бог его видел, Господи, во имя Твое. И поэтому это и является причиной того, что Бог был с ним. Вы слышите меня? Вот причина, почему Бог был с ним. Иосиф не был человекоугодником. Он служил Богу на всяком месте. Был сыном у своего отца. Делал все лучшим образом. Стал рабом дома Потифара. Делал все лучшим образом. Оказался в тюрьме. Он не зарос лишайником там. Он там грязью не порос. А знаете, что он делал в тюрьме? Он снова делал все лучшим образом. Даже в тюрьме. Он не ждал какой-то позиции. Он там, где был, все делал лучшим образом перед своим Богом. Вот почему Господь был с ним. И во всем, что он ни делал, он имел успех. Иосиф не боялся за свою позицию, которую он получил. Когда он был у Потифара, он не переживал, а вдруг Потифар передумает, найдет лучшего раба, чем я. Нет. Он знал, Бог поместил меня сюда, и Бог охраняет меня здесь. Это то, как Бог дает. Дает позицию, дает богатство или деньги, дает какое-то расположение. Когда он это дает, ты не боишься за это. А вдруг я потеряю эту позицию? Мы спим спокойно. Не так, как этот мир, дорогие. Я знаю, о чем говорю, когда люди живут в страхе от того, что потеряют свое кресло. От того, что потеряют свое... Они готовы пойти на все, лишь бы только остаться и собирать эти крошки со стола. Я знаю, о чем говорю. Дорогие, Иосиф был другого духа. Он был другого склада. Поэтому Бог не стыдился называть себя «Я Бог Иосифа». Я с этим человеком. Я с ним, смотрите все. И люди видели, с этим человеком Бог. Что бы ни начал делать, у него есть успех. Давайте возьмем его, поставим старшим темницы. Но это не было главное, это не было призванием Иосифа. У Бога было большее что-то от Бога. Бог его готовил к большему. И однажды он взял, и в один день его одежды, как заключенного, были сброшены с него, и он оделся в одежды царские и занял место рядом с фараоном. И выполнил величайшую миссию по спасению целых народов. Вы слышите меня? Дорогие братья и сестры, Бог тот же самый. Он не изменился. То, о чем я молюсь и чего я хотел бы, чтобы в нашей церкви было больше и больше таких людей, как Иосиф, которые имели бы то же сердце, тот же самый внутренний мир, чтобы свои корни запустили в Бога. А как узнать, где мои корни? Знаете как? Возьми лимон дома, брось на пол и нажми на него ногой. Как вы думаете, что из него потечет? Сок. Яблочный, персиковый, виноградный, лимонный. Как узнать, что внутри тебя? Пусть что-то придавит тебя чуть-чуть. И ты узнаешь. И ты увидишь. А если увидел, не разочаровывайся. Слава Богу, наконец-то ты увидел. Есть чем работать. Потому что если взять, допустим, апельсин раздавить, знаете, что оттуда потечет? Сладкий апельсиновый сок. Если нажать, наступить на ногу брату лимону, кислятина будет. И если нажать, наступить на ногу нечаянно сестре апельсину, сладкий сок потечет. Улыбка чистого сердца. Прощение. Благодушие. И это, послушайте, это так важно. Особенно в этом году, в году умножения. Бог дал нам слово об умножении. Этот год, год умножения. Это не будет просто механически происходить. Но с каждым лично, индивидуально Бог имеет дело. Он послал свое слово. И это слово готово исполниться. Но что мы будем делать со своей жизнью, со своими корнями? Есть что-то, что от нас зависит. Я хотел бы призвать каждого из вас в этом году, если и умножение, пусть умножится наше, то, о чем мы говорим, погружение наших корней в Боге. Давайте заботиться прежде всего о Царстве Божьем, чтобы внутри нас была праведность, радость и мир в Духе Святом. И если придавило нас, давайте посмотрим, что вытекает, что течет. Поверьте, каждого время от времени давит. Слава Богу за это. Есть возможность измениться, поместить свои корни в Бога. Послушайте, когда наши корни в Боге, нам не нужно бояться, беспокоиться. Бог сделает всегда свою часть. Всегда. 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 Не важно, кто вы. Не важно, сколько вам лет. Не важно, какое ваше образование. Не важно многое другое. Но если ваши корни в Боге, послушайте, все тайное станет явным. Все тайное станет явным. И однажды это дерево вырастет. И подойдут к нему: «Вау, у тебя такое дерево! Откуда? Откуда у тебя столько благословений? Ляда, какие у него плоды! Ух ты! Вкусно как! Вау! Где ты взял? Какие ты принципы использовал? Что ты делал?» Это внешняя часть моей тайной жизни. Вы со мной сейчас, дорогие братья и сестры. Так всегда бывает. За этим стоит Бог. Помести свои корни у Бога. И ты увидишь, Бог верен. Бог верен.